Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. И вновь в эфире передача «Дневник депутата». Сегодня в ней принимает участие заместитель председателя Думы города Иркутска, депутат Думы по второму избирательному округу Виталий Николаевич Матвейчук. Здравствуйте, Виталий Николаевич.
Здравствуйте.
Давно вы не были в нашей студии, но мы не сомневаемся, что работа в Думе и у вас на округе шла своим чередом. Поэтому хотелось бы поговорить и о работе Думы в целом, и об изменениях, которые произошли на вашем втором избирательном округе. Вот в одной из наших передач вы сказали, что в Думу нынешнего созыва пришли молодые амбициозные лидеры, которые пытаются сказать свое слово в развитии города. Ваше мнение о ваших коллегах-депутатах не изменилось?
Мнение прежнее. Я вижу каждый день работу депутатов. Вот сегодня была у нас комиссия по бюджету, первое чтение бюджета города Иркутска. И депутаты, которые пришли в этом созыве, они прям вгрызаются в горло мэрии и говорят: мне на округ надо.
Столько.
Мне надо на округ физкультурный центр, мне надо отремонтировать школу.
Каждый свое,
да? Да. Вот и несмотря на то, что наши депутаты в Думе города не получают зарплату, и каждый раз это хочу акцентировать, что, потому что люди многие критикуют депутатов,
ну, не знают,
и тем самым отдаляя их от себя. Мое мнение, что жители должны с депутатом работать, и депутат должен быть как хозяин округа по любому вопросу. То есть, есть яма во дворе к депутату, есть колодец где-то открытый тоже к депутату. Вот у меня приемная именно так работает, что все жители обращаются туда с вопросами, с разными. Конечно, многие обращаются напрямую в администрацию. Есть, например, такие жители, которые говорят: я по собакам, то что собаки бегают во дворах, писала письмо мэру или губернатору. Я говорю: что? Говорит: пришел ответ, что выехали, не нашли. Я говорю: зачем писать? Позвоните, там в течение дня приедут, найдут эту стаю. Пока ваше письмо ходит, уже стая убежала в другой район. К депутату должны жители обращаться и видеть в нем поддержку. Если депутат не справляется, значит, надо выбирать другого депутата. Если он старается, видно, что есть успехи. И об этих успехах нужно спрашивать у депутата самого: что вы сделали?
Все правильно, депутаты стараются, но не все. Вы, конечно, в числе тех, кто старается. Но согласитесь, почему люди раздражены сегодня? Вот давайте порассуждаем. Потому что, ну, во-первых, мизерные зарплаты. Жизнь не становится лучше. В поликлинику не попасть. Да что мне вам рассказывать? Вы все это прекрасно знаете. Поэтому, конечно, надо в этом плане работать. А люди просто, когда депутат не выполняет свои обещания, они махнут рукой. И говорят: да я не знаю. Вот часто нам звонят в редакции. Я говорю: кто у вас депутат? У меня тоже первый вопрос. А я не знаю. А вот у вас выступал такой-то депутат. Вот вы слышали, а наш-то нет.
Я всегда причину ищу в себе. Почему я не знаю депутата? Достаточно в администрацию города позвонить, спросить, кто мой депутат.
Угу.
Позвонить в приемную,
спросить.
Первое, пообщаться с помощником, а если есть время, прийти на прием к депутату. Очень часто жители говорят: вот вы ничего не делаете вот по этому вопросу. Я говорю: подождите, вы обращались? Нет. Я говорю: откуда я должен знать, что, например, у вас там под калиткой бежит вода в частном секторе?
Угу.
Ну, конечно, я по частному сектору хожу там еженедельно, но именно в этот дом я мог не зайти. Ну, и жители с обидой прям, то, что вы не сделали это. Я говорю: так вы не обращались.
Обидой, да.
И как только жители обращаются, так сразу начинается обратная реакция с нашей стороны. Мы начнем работать над этим вопросом. Я прошу всех жителей обращаться, все-таки просить и контролировать. Ведь если мы не спрашиваем никого за работу, то, конечно, кажется, что ничего не происходит.
Ну, я думаю, вас услышали наши радиослушатели и, в общем-то,
и каждый житель должен знать своего депутата. Давайте поставим задание всем.
Давайте.
Что каждый должен узнать. И
хорошо.
Телефон приемный.
Хорошо, хорошо. Кстати, телефон вашей приемной можем назвать?
900-906.
900-906. Уважаемые радиослушатели, возьмите на карандаш приемную Виталия Николаевича Матвейчука. Я хочу, чтобы мы поговорили в целом о работе Думы. Все-таки вы заместитель председателя, руководитель. Вот какие эффективные решения, Виталий Николаевич, были приняты депутатами города в последнее время, на ваш взгляд?
Каждая Дума – это поле боя, на котором добиваются именно благ для жителей города Иркутска. Именно депутаты делят бюджет и распределяют его по нужным сферам. Вот, например, на последней Думе мы утвердили поддержку нашим участковым. Мы все знаем, что участковых очень мало.
Чего ранее не было, да?
Да, участковых мало. Участковые часто меняются, не задерживаются на кругах, так как большая нагрузка, зарплаты небольшие. и мы долго думали. Мы решили так, что участковому выделять квартиры.
А, квартира?
Квартира выделяется, да, квартира.
Он живет, пока работает, да?
Да, конечно. Вот. И двум участковым в год будет выделяться квартира. То есть это мы на Думе, на комиссии вместе с депутатом Юдиным вот этого добились.
Ну, нуждающихся, наверное, много.
Очень, да. Потом решение одно из последних, которое мы приняли, это поддержка наших учителей. То есть мы понимаем, что будущих учителей, учителей не хватает в школах катастрофически. На сегодня 1500 ставок, наверное, ставки закрыты, но 1500 человек не хватает в наших школах.
Угу.
И мы подумали, как решить, как этот вопрос закрыть именно по Иркутску. Ведь наших учителей с Иркутского педучилища, педуниверситета, куда забирать? В том числе в деревни, в Братск, да, в Усть-Кут, в Усть-Илимск.
Там по региону.
По региону, конечно. Нашли меру поддержки такую, и на Думе приняли, что заключать контракты с нашими учениками, делят бюджет, стипендию из бюджета города Иркутска, взамен после окончания университета. Молодой специалист не идет куда-то искать работу. Там,
не ищет себе.
Не ищет,
да?
А он уже обязан отработать на участковых. Часто мало участковых. На участковых меняются, не задерживается нагрузка, зарплаты небольшие. И, в принципе, ребята остаются в наших школах. И вот в этом году мы договорились о том, что будем именно обучать по контракту будущих учителей. Сейчас мы разрабатываем нормативный акт, который будет помогать жильем учителям. Это именно аренда квартир для наших молодых специалистов. В размере 10-15 тысяч в месяц. Учитель, приходя в школу, может воспользоваться поддержкой, компенсировать найм жилья,
не думать,
небольшой квартиры.
Не думать, где ему снять квартиру, да. Как заплатить.
Это сейчас, я говорю, о наших планах. Буквально в октябре мы начинаем рассматривать этот нормативный акт. И так постепенно, конечно, мы закроем все ставки учителей, но, к сожалению, этого недостаточно, этой поддержки.
Сколько смен, Виталий Николаевич, сегодня в школах? Ведь не хватает школ.
2-3 смены.
2-3.
Хотя есть президентская программа, которая указа президента.
Указывает, да.
Большая перемена называется, которая говорит о том, что все школы должны быть переведены в односменный режим.
Как это сделать? Пока нереально.
Пока президент не доведет денег до Иркутской области,
угу.
Именно по федеральной программе, тогда мы и до того момента мы не выполним ее. Денег в городе не хватит, даже всего бюджета города, если зарплату не платить никому, а мы знаем, да, сколько у нас бюджетников, тогда и этих денег все равно мало, чтобы построить столько школ, чтобы перевести. У нас 75 школ, строятся новые, пристрои есть, и мы понимаем, что в одну смену перевести, это еще нужно столько же построить.
Да, даже новая школа, вот, допустим, я столкнулась с таким фактом, в Академгородке построили, она переполнена, причем существенно там пришлось закрыть какие-то там, я не знаю, музыкальный зал там или концертный или, и так далее. Обвиняют директора, дескать, не тех брала, не надо было. А как не брать? Все хотят стремятся сегодня в хорошую школу.
Но нет школ тех, которые пустые на сегодня, да? Ну, не сказать, что там рядом с этой школой, с новой, есть пустая школа, которая вообще не загружена. Все школы загружены и перегружены. Директор абсолютно права, что набрала детей, да, и учит их. Пусть она переполнена, но дети
ребята
будут все обучены, конечно.
Угу.
У нас Иркутский район еще очень сильно влияет на город Иркутск. Ведь школы в Иркутском районе позакрывали все, и строятся новые поселки. А где дети учатся, скажем, с Хомутова? Где они учатся в Иркутске, да? Дети с пригорода, там, конечно, там Березовые наши, потом Луговое, они тоже все ездят в Иркутск.
Да, возят автобусами.
Автобусами. Угу. И вроде бы они не учитываются в статистике, да, что это жители Иркутска, но тем не менее они учатся в наших школах. Это тоже наши дети.
Нагрузка на школу.
На школу.
Хорошо. Вот у нас очень есть активный радиослушатель Борис Николаевич. Он постоянно нам задает очень удобные, как говорится, и неудобные вопросы. Я шучу, конечно. И все вопросы, они очень актуальны. Так вот, он просил вас спросить. Занятия в школах во внешкольное время что-то есть или нет? У него еще несколько вопросов. Я потом озвучу их.
А что такое внешкольное время? Если мы 2 смены... В школах видим постоянно, дети заканчивают в 5-6 часов. Есть дополнительные занятия. Например, в 23-й школе, я знаю, у меня дочка учится, там есть прикладное искусство, есть танцевальные секции. И дети либо до уроков, либо после уроков тоже занимаются. С этим мы развиваем, но за счет перегруженности школ это невозможно. Есть программа Я когда шел в мэры, мы разрабатывали систему, что школа полного дня, когда дети учатся с первой смены, а со второй смены школа превращается в школу искусств, где дети получают дополнительное образование, именно творческое и культурное. Но пока это невозможно сделать, и мы, родители, вынуждены водить детей на все возможные секции после школы, в свое время, зачастую не видя жизни, да, потому что с ребенком нужно позаниматься, сводить его на танцы, сводить на английский, сводить его на какие-то спортивные секции. И, приходя домой в 9 часов, только успеваем помыться и опять закрыть глаза, как и надо так, просыпаться.
И так идти. Каждый день, особенно сегодня в условиях пандемии, и все так усугубилось. Жизнь. И так всю жизнь, да?
Ну,
да, да.
По зарплатам учителей, да, я бы хотел сказать, что это есть теория. Мое мнение личное, я хочу сказать, может, это не стоит говорить, что теория большого обмана. Когда президент ставит задачу, что зарплата учителей должна быть минимум 40 тысяч, доводит это до региона. Регион доводит до города, а город до департамента образования, что зарплата учителей должна быть минимум 40 тысяч. И она есть 40 тысяч, минимальная зарплата. Но в школах учителей заставляют брать две ставки. Представляете, две ставки. Учитель вместо того, чтобы...
Поскольку не хватает учителей.
Нет, заставляют. Потому что нужно городу отчитаться перед областью, что 40 тысяч мы зарабатываем. А область собирает статистику со всех школ, отправляет в Москву президенту, говорит, а у нас 40 тысяч средняя зарплата. Но какими усилиями?
Даже так.
Учитель перегружен, учителя не хватает. Вот в прошлом году я наблюдал в своей семье, да, своей дочке, что два классных руководства у одного учителя. Представляете, 60 детей, да? Ну, это понятно, что всем не уделишь внимания. Пока президент не поставит задачу, что на одну ставку будет зарплата 40 тысяч минимальная, угу, тогда не будет у нас порядка.
Ну, это действительно, вы правильно сказали, теория большого обмана. Да, задача поставлена, но решается не так. А есть другие пути или будем только ждать, ну, действительно?
А вы помните, когда были
ручного управления президентом?
Президент сказал, что обязательно детей до 3 лет в садики брать. Ну, чтобы все дети до 3 лет были устроены в садики. Многие садики как пошли? Очереди не искоренили. Они взяли, сделали большую группу и игровые свои перепрофилировали в спальне. Многие садики даже не построили, которые планировали, а просто расширили группы. Ну, это же не об этом президент говорил, да? Он говорил, чтобы построить новые, и финансирование давалось. Но не было на тот момент проектов, и решили так за счет качества увеличить количество.
Да.
И здесь вот прям губернатор должен довести до Москвы, до президента, что у нас катастрофическая ситуация с зарплатами. Мы знаем, что в этом году все подорожало практически там на 30-50%. Что все, зарплата уже 40 тысяч, она уже не та, за которую пойдут молодые специалисты работать.
Все верно.
А тем более на две ставки. И нужна именно поддержка с федерального уровня, чтобы зарплата была минимум 40 на одну ставку. И тогда учитель, спокойно приходя домой, занимается подготовкой к следующему дню. А сейчас они глаза не могут поднять. Приходят домой, действительно, тетрадки проверили, свое личное время, ложатся спать, и опять с утра забой.
Работай выше крыши, как говорится. Но будем надеяться, хотя сейчас у нас ситуация крайне сложная в стране, в целом и в регионе, естественно, с пандемией,
да,
связаны. Какие деньги? Так денег-то, видимо, не хватает, хотя дополнительные выделения все равно идут.
Да, есть деньги. Я считаю, что на федеральном уровне деньги есть. И мы сейчас с Думой решили встретиться с законодательным собранием, ну, поставить задачу, что вы тоже должны участвовать в решении этой проблемы. Почему мы только в городе решаем? Ведь есть депутаты законодательного собрания.
А депутаты
Думы.
Госдумы.
И, вот, и через них дойти до депутатов Госдумы, сказать, что вы, избранники Иркутска, пожалуйста, решите вопрос. Ну и с ними встретиться также через год и спросить, что сделано.
Виталий Николаевич, а вы не планируете депутатов Госдумы приглашать на свои заседания, когда есть острые проблемы города? Или что, они не приходят или не придут? Все же те же избранные. Щапов, Красноштанов и так далее, и так далее. Якубовский. Все знакомые лица.
Хочу покритиковать депутатов Госдумы, что с Думой города они очень плохо работают.
Некогда.
Очень плохо. Некогда. Разные ситуации были с мэром города Иркутска, с мэрией города. Прошлые созывы. Другой мэр был. Конфликт был определенный. Угу. Что депутаты как-то конфликтовали с мэрией, и из-за этого не приходили в Думу, и с городом плохо общались. И сейчас я надеюсь, что депутаты, избранные в Госдуму, как раз наладят контакт и с городом, и с Думой города. Нечего обижаться, вы все избраны от города, вы там получаете зарплату депутата Госдумы наверное, нам может только сниться с вами.
Да, да? Это все
бесплатные
знают.
Бесплатные билеты, бесплатное проживание депутатов Государственной Думы в Москве, и они должны служить народу. За это им платятся деньги.
Вы все правильно понимаете, и действительно, так оно должно быть. Ну вот, большим авторитетом, по-моему, старые лица, все знакомые, ну вот Щапов, говорят, он получил большое количество голосов, может быть, его приглашать, может быть.
Да, он...
Понимаете, надо не говорить, а делать. Говорить можно красиво, обещать, там, не мне вам говорить.
И с Щаповым мы встречались и по многим вопросам, но на тот момент действительно конфликт с администрацией был. Мы просили дать эти проекты, которые можно на федеральный уровень протолкнуть. Нам говорили, что нет проектов, и нам поддержка от этих депутатов московских не нужна.
Ну, вот так вот.
Сейчас будем выстраивать отношения с новыми.
Это правильно. Ну, хорошо. Вот тот же вопрос от Бориса Николаевича. Казалось бы, он такой житейский. И тем не менее, что вы можете сказать? Вот он написал, что все бани разгромлены в городе. Ну, есть люди, которые не нуждаются в банях, а есть те, которые любят, ну... Русские всегда ходили в баньку попариться. Сегодня много платных, понятно, сауны. А простому человеку можно куда-то сходить в баню? Куда?
Я как простой гражданин.
Простой, да?
Хожу хорошо. В общественную баню каждое воскресенье.
Тем более раскрывайте.
Да, не буду рекламировать, наверное, или буду.
Да почему хожу не буду-то?
Общественную баню, Илимские бани.
Это где такие?
Это на Лисихе.
Ну, это частная?
Частная баня.
Дорогие очень, да?
Да нет, недорогие.
Недорогие.
Час порядка 300 рублей.
Ну, можно несколько человек или с одного все-таки?
С одного, 300. С одного, да. Хорошо. Также и у нас на 8-й советской бане есть, в Ленинском районе баня. И знаете, меня поражает ситуация, когда мы закладываем субсидию в город на то, чтобы жители, у которых нет воды дома, чтобы они пользовались субсидией нашей и ходили бесплатно в баню. И буквально в этом сентябре мы увидели, что жители не воспользовались этой поддержкой. Нам говорят, что жителям не нужна баня. Они не обращаются за бесплатными билетами за этими в баню.
Ну, может, они об этом просто не знают?
Ну, это доводится. Же. То есть частный сектор давно пользовались этой поддержкой. Видимо, появились бани личные, появились душевые в частном секторе. У меня, например, на 2-м округе есть замечательная баня, которой пользуются все жители. Она муниципальная. Всех приглашаю.
Адрес какой? Баня?
Роза-Люксембург. Остановка «Восток». Баня.
Остановка «Восток», баня.
Да, прямо на остановке «Восток».
Хорошо.
Замечательная баня.
Я думаю, Борис Николаевич, уважаемый наш активный радиослушатель, вы услышали. Ну, видите, есть надежда съездить в Ленинский район, вот в баню, которую Виталий Николаевич сказал.
Даже бесплатно можно взять билеты в администрации, в комитете по социальной поддержке, если проживать действительно в частном секторе, что и бесплатно посещать баню.
Хорошо. Вы являетесь председателем комиссии по социальной политике. Вот какие вопросы, Виталий Николаевич, сегодня в центре внимания у членов комиссии, в целом у комиссии? Какие-то споры, какие самые острые проблемы обозначены? Работаете над ними?
Работаем над строительством новых школ, над проектированием пристроев. Допустим, сейчас проектируется у нас новый ледовый дворец. Строится ледовый дворец в университетском. Это все проходит через комиссию по социальной политике. И мы там именно вносим вопросы на Думу и актуализируем проблему тех или иных вопросов. Те же самые, которые я перечислил, это и поддержка участковых, и медиков, и учителей, и взаимодействие с органами власти разных уровней. То же самое комиссия по социальной политике. И хочется сказать, что комиссия по социальной политике, наверное, одна из самых продуктивных. Потому что мы рассматриваем и стараемся довести до логического конца решение вопросов. В этом году, например, мы потратили 200 миллионов рублей, тоже это наше достижение, на устранение предписаний надзорных органов в школах. Видите, многие школы были действительно опасны для посещения. И в этом году мы на 200 миллионов их отремонтировали. Где-то лестницы не было, пожарной, где-то не было.
Оповещение,
да, да.
Да, это очень важно и актуально на сегодня. Понятно. То есть проблем у членов комиссии немало. Вы
не проблем, а задач.
Задач, да. Ну, задачи, проблемы, они все актуальны, конечно. Вот скажите, пожалуйста, а какие вас еще, как заместителя председателя Думы, волнуют проблемы общегородские?
Да все проблемы. Меня волнует вот на сегодня одна из главных – это общественный транспорт.
Так пока состояние дорог. Очень слабо. Состояние дорог. Вы считаете, дороги улучшились?
Сделано немало, но нужно сделать как минимум в 5 раз больше.
И опять нужны деньги.
Опять нужны деньги. И тут всегда дилемма либо на социальные учреждения, либо на дороги. Дороги – это отдельная, да, российская тема наша. Но по общественному транспорту каждый год мы выделяем порядка 700 миллионов на поддержку общественного транспорта. Представляете, 700 миллионов.
Ну, сумма колоссальная.
А транспорт у нас лучше не становится. Автобусы дырявые все. Да потому что муниципальное предприятие, оно не способно сейчас обеспечить потребности граждан. Муниципальное предприятие, кто в нем хозяин, скажите? Никто. Просто город. Город, да, государство. Коль мы живем при капитализме, мое мнение, что нужно их акционировать, передать частным собственникам, например, как-то одно время обсуждался вопрос, что трамваи, троллейбусы, электротранспорт передать в Иркутскэнерго. Ну, замечательная идея, что чтобы Иркутскэнерго, это их потребители, это их клиент, да, обслуживал эти трамваи, троллейбусы и смотрел за эффективностью. Ведь мы с вами часто видим, что вот у меня в Ленинском районе ходит 37-й автобус и 30-й, два параллельных маршрута. На 30-м частник работает, на 37-м МУП. Но частник говорит, что он сверхприбыльный маршрут, а 37-й говорит, что сверхубыточный.
Убыточный.
Потому что нет хозяина в МУПах. И, к сожалению, как, наверное, сказать, что ну, бесхозяйственность, вот такое разгильдяйство определенное во всех МУПах, оно творится не только города Иркутска, но и
в целом
стране. Да, то есть сама система МУПов, то есть город Иркутск, мэрия, администрация, все стараются навести порядок в них. Я вижу стремление мэра, вице-мэра Дмитрия Олеговича. Но на всех не хватит, и вот этот вопрос эффективности именно, он ключевой в наших МОПах. Центральный рынок тот же самый, да, стоит рядом центральный комплекс, приносит там миллионы своему собственнику в месяц. Стоит центральный рынок, который ничего не приносит в городу Иркутску. Тоже эффективность. Какие места распределить, как потоки организовать? Должен быть частник, крупная компания, ведь хлебокомбинат, скажем, да, он же частный. Нет же проблем с хлебом у нас.
Нет. Ну, хлеба в достатке.
Хлеба в достатке. Это то же самое должно с транспортом произойти, как зайдет частная компания, не повышая тарифы, чтобы улучшилось качество.
Ну, сейчас тарифы повысились на транспорт? Ну, или планируется еще повысить?
Чаще на муниципальном транспорте звучит от коллег с администрации, что единственный выход – это повышать тариф. Но сейчас тариф на муниципальном транспорте 52 рубля город тратит, то есть 20 рублей житель, и 30 рублей из бюджета, и тоже жители налоги. И за 50 рублей наш транспорт не способен сам себя содержать. А частники за 20 содержат себя. Вот весь ответ.
Понятно. Что с бюджетом у нас города? Вы пока его еще предварительно рассматриваете. Вот у нас была информация, мы ее озвучили нашим слушателям, что бюджет города предварительно сверстан. Мэр обратился к правительству, губернатору, с просьбой увеличить бюджет. Пока нет результата, да? Дебаты идут.
Идут дебаты, и, как ни прискорбно, область неохотно идет на увеличение бюджета города Иркутска. У нас есть закон такой о полномочиях областного центра, когда область, ну, областное правительство, губернатор должны в Иркутск давать порядка 1% от бюджета области. Ну, мы областной центр, да? У нас здесь все больницы, все учебные учреждения,
да.
Сама администрация области. Но эти деньги не доходят до Иркутска. В прошлом году до Иркутска вместо 2,2 миллиарда дошли всего 700 миллионов.
Потом якобы нет денег,
нет,
да?
Нет. Там другое, что поставили такую задачу, что вы на наши деньги должны еще столько же заложить свой бюджет. Специальные ограничительные меры. Понятно, что город Иркутск 2,2 миллиарда никогда не найдет, чтобы софинансировать. И нашли лазейку и пользуются этой. И прошлый губернатор не изменил это. Я очень надеюсь, что новый губернатор Игорь Иванович обратит внимание на город Иркутск. Ведь город Иркутск его поддержал. Да? Он здесь победил. И ему придется отчитываться перед избирателями.
Ну, очень хочется верить, что и Руслан Николаевич, который работал в правительстве, знает все эти механизмы, хотя это, наверное, это не каждому дано. Но если человек работал в этой области, тем более в правительстве... Но
Руслан Николаевич заинтересован, наверное, больше всех. Область всегда говорит, а вы знаете, что в Катанском районе тоже проблемы есть? Мы говорим, ну да, мы понимаем, но Иркутск-центр, ну, давайте там решим, потом придем в Иркутск. У вас так хорошо.
Вот видите, как.
Но все-таки надежда на Игоря Ивановича, что он изменит ситуацию, и эти 2,2 миллиарда придут неокрашенные, без обязательного софинансирования в город Иркутск, и тогда у нас дороги и социальная сфера, конечно, будет намного лучше.
Ну, желания у него такие есть, и вот часто там в Инстаграме комментарии идут, люди верят в него, ну дай бог.
А вы можете его пригласить себе и задать ему этот вопрос? Почему не поддерживаете?
Да, мы бы хотели, с удовольствием. Кстати, экс-губернатор Левченко Сергей Георгиевич Витаров были у нас. Ну, пока вот до Игоря Ивановича достучаться, видимо, сложно, но будем стараться.
Задач много. Будем надеяться, что придет.
Да. Перейдем к переменам, Виталий Николаевич, на вашем округе. Вы сказали, что лето было насыщенным. Что вы имели в виду? Что удалось, несмотря на пандемию, сделать? Я имею в виду дворы, дороги, детские сады. Какие мероприятия проводили в текущем году? Как отметили День пожилого человека? Вот я тут хочу сразу обозначить.
2021 год. Год спорта. Мы решили отметить именно год спорта. Ударными темпами строили именно спортивные площадки, чтобы наши дети занимались спортом во дворах. Они искали какие-то там все приключения. Не дети больше, а подростки.
Да.
Всегда подросткам не уделяется внимания. Мы с вами видим, что подростки где? В телефонах.
Все в телефонах живут сегодня.
У кого телефонов нет, те занимаются там. Дома сидят, телевизор смотрят. А задача стоит такая — вытянуть их из домов и привести во дворы, где они с детьми начнут играть, какие-то связи заводить, общие интересы, именно спортивные, здоровые. И в этом году мы построили 7 площадок, строим. 7, такого никогда не было во втором округе, чтобы 7 спортивных полей было построено.
Современные.
Первое. Скейт-парк мы строим. Вчера был буквально на этом объекте. Скейт-парк на Мичурино. Скейт-парк еще не построили. Поставили 2 горки только. 2 фигуры, и дети уже катаются, и в очереди стоят. Представляете, в очереди.
Радостно. Конечно,
радость.
Есть куда пойти.
Молодежь, вот эти дети, которые не могут там в песочнице играться, да, они же выросли, взяли, купили самокаты, ролики, скейт, и катаются. Вот уже было 7 часов вечера, и очередь стоит, еще не построены. Также у нас корт на Пржевальского 50. Заменили резиновое покрытие. Старое, на новое, теперь красивейшее покрытие, которое без дырок. Дети очень рады. Также на стадионе «Локомотив» впервые мы построили площадку для большого тенниса. Представляете, большой теннис в Ленинском районе вообще не развит никак был. А сейчас будет возможность у каждого человека, у каждого, наверное, ребенка, у подростка, у взрослого человека играть в большой теннис. Вот вы умеете в большой теннис играть?
Нет.
И я не умею. Потому что не было площадок, негде было, да. Если футбол как-то мало-мальски играли, были поля во дворах, бассейны были, да, плавать научились мы. А вот этого не было, они не умеют. И также у нас на Пржевальского 50 построили еще одно поле для мини-футбола. Школа 45 в частном секторе.
Сколько школ?
Нет, 3 школы.
3 школы.
Да, в школе 45. В этом году, благодаря программе народной инициативы, мы поменяли поле, и теперь оно с искусственной травой. И у нас в 7-й школе, 45-й,
положено
красивейшее поле. Дети приходят со всего округа, просятся, играют. Конечно, хотелось бы сказать по частному сектору, что 9-й советский мы заасфальтировали, 11-й советский заасфальтировали, Павла Красильникова улицу частично сделали асфальт. 3-й советский и большую улицу, это переулок Восточный, мы по программе безопасной качественной дороги совместно с депутатом 1-го округа мы сделали, и теперь красивейшая улица получилась вместо разбитой. И в приоритетах стоит у нас, конечно, улица еще Норильская, которую нужно сделать. Освещение в этом году Ледовского, Западный. Пандемия нам не помешала.
Не помешала, да?
Но жизнь идет, надо не прятаться от работы, да, делать. Потому что пока срок депутата есть, надо максимально затягивать свой округ, чтобы округ все-таки развивался.
Ну, Ленинский округ существенно изменился. Сегодня уже, когда спрашиваешь, где живете, в Новоленина, да у нас нормальный район, да, там. Ну, а раньше, вспомните, еще несколько лет назад, и казалось бы, о, это как наказание, когда переселяли из ветхого жилья в Ленинский округ.
Да. Еще достижение наше, это мы нашли земельный участок под местом ветхого аварийного жилья и передали его области по строительству новой школы номер 67. Это на основке роща. Теперь ждем школу, когда построит область. Представляете? То есть это такая работа была проделана, чтобы земельный участок найти, объединить, перевести под школы. И ждем строительства новой школы.
Хлопотное, видимо, это тоже было дело. Детские сады. Сколько садов?
3 детских сада.
3 школы, 3 детских сада, да? Тоже расширение, или в этом году пока ничего не делали? Уже ранее делали, да?
В этом году детскому саду номер 95 мы сделали тротуар, парковочный карман, и теперь комфортно жителям подъезжать. Вообще проблемы у нас с парковочными карманами около школ, детских садов, за счет того, что закон запрещает делать парковки вблизи учебных заведений, да? А все родители приезжают на чем? На машинах.
Ну, понятно.
Привозят детей, едут на работу.
Но... И еще где остановиться.
Да, вот проблемы с 95-м статом решили.
Ну что же, это очень хорошо. День пожилого человека. Отмечали? Да. Очных встреч, видимо, не было. Развозили подарки, да. Вероятно, да?
Довели подарки до наших советов ветеранов. Конечно, хотелось в приемную раздавать, но опасно.
Да и не следует. Все пришли к этому мнению.
Кстати, собраться нам, как раньше, в дружном коллективе, спеть песни военных лет за столом, с чаепитием. Ну, очень хочется, но, к сожалению, не получилось.
Вообще, ну, наверное, подарком были рады, я так полагаю.
Конечно, все ветераны. Mm-hmm. Главное, что внимание. Мое мнение, что надо день пожилого человека, наверное, переносить уже на лето, когда нет пандемии. Все равно этот коронавирус никуда не денется. Еще год, два, три, да. Но все равно ветеранам нужно встречаться. Многие на дачах, а многие же нет. То есть надо летом проводить праздники.
Ну, это единственная возможность скрыться сегодня от этой, извините, заразы.
И на следующий год все-таки мы будем проводить мероприятия, наверное, июль-август, когда нет коронавируса.
Хорошо. Таня Николаевич, вот какие проблемы поднимают избиратели ваши? Ну, понятно, что вопросов много. И тем не менее, вы их раскачали, как говорится, своих избирателей. Кто-то активный, кто-то менее. Ну, что там, какие злободневные, вы сами считаете? Все-таки надо вот в первую очередь решать. Это я подвожу к тому, что в планах до конца нынешнего года? И какие задачи на Новый год?
Задачи жители, конечно, ставят нам активно. Это и строительство новой школы, да, которую мы сейчас планируем. Уже там земельный участок, все есть. Второй – детский сад. У нас в роще молодежной строится активно жилой комплекс. Рядом с жилым комплексом должен быть детский сад. И вот сейчас мы занимаемся тем, чтобы решить этот вопрос, чтобы детский сад начать проектировать. То есть нехватка детских садов, не с транспортом, я сказал уже, медицинские учреждения, да. Мы сами понимаем, что как только начинается пандемия, так сразу в медицинских учреждениях не хватает персонала, больницы заняты. И сейчас ищем место как раз для госпиталя, наверное, ковидного, куда бы можно было разместить. Мое предложение было, это дом быта Новорицкого перепрофилировать, он все равно закрытый стоит. И сделать с него какой-то ковидный госпиталь в условиях ЧС, наверное, это единственное.
Он сегодня в какой стадии? Строительство, реконструкции, дом быта?
Ни в какой, стоит замороженное здание.
Ну, может быть, под какие-то определенные цели.
Вот мое мнение, что там нужно сделать вот такой, как дом творчества, большую школу искусств. Чтобы там очень много кабинетов. В кабинетах могли бы там заниматься и культурным воспитанием, и дополнительным воспитанием наших детей. И в центре города нет земли даже для строительства школы искусств. А там единственное помещение, четырехэтажное, ну, или даже пятиэтажное, да, с учетом верхнего этажа, где можно заниматься именно воспитанием молодежи. Но есть мнение, что его нужно продать. Я считаю, что его нужно оставить. Либо продать, но за эти деньги построить тут же где-то учреждение дополнительного образования.
Хорошая идея, но вот иркутяне нам звонят и говорят, а ведь обманули нас, иркутян, потому что говорили, что на этом месте возведут дом быта, но более современный. Кстати, об этом рассказывала, я сейчас не вспомню фамилию, но кто-то представительница мэрии из чиновников. Нет, мы будем реконструировать, а все тишина, видите, вы сейчас и сами сказали.
Хотят продать. Ну, как, есть идеи продать, но есть идеи оставить. На реконструкцию нужно порядка 300 миллионов. Таких денег в бюджете нет.
Угу.
Проще всего продать.
Да? Найти инвестора, спонсора, участника, да, который, да, все сделает.
Также есть предложение у частных лиц сделать там гостиницу. Тут всегда делим.
Что, а у нас что, с гостиницами совсем плохо в городе?
Гостиница есть, мы же с вами видим, да?
Да, конечно.
Но туристы едут. Тоже вопрос, как с пандемией будет развиваться туризм в городе, да? Можно сделать гостиницу, и потом гостиница не пойдет. И что там сделают? Торговый центр.
У нас их предостаточно. Да, да, да. Предостаточно.
Скажу, что, извините, не получилось.
Все так. Ну, мне нравится, что вы сегодня очень откровенно говорите о проблемах, о путях решения, о ваших противоречиях каких-то. Что еще по округу? Хотите что-то добавить?
Хочется добавить, чтобы жители активнее приходили к нам. У нас идет программа асфальтирования частного сектора. И зачастую мы не сильно понимаем, где самый острый вопрос. Мы ходим по частному сектору, по моему мнению, что в одном месте нужно асфальтировать, а хочется слушать жителей.
Все
где
правильно.
Нужно, горит. Да, то есть в школе мы сделали асфальт, по переулкам через один сделали асфальт, И где дальше мы должны асфальтировать.
А какой процент частного сектора?
50%. По площади 50%.
Это немало. Это немало. Так что работы вам предстоит еще очень и очень много.
Да, и это хорошо.
Это хорошо. Вы не устали от этой работы?
Нет, она меня вдохновляет, наоборот.
Да, вы что? Ну, потому что вы такой вот заряженный на эту работу.
Как-то мужчина человек должен реализоваться в жизни, правильно же? Дом, семья, наверное, у каждого есть.
Да, спору нет. Женщин бы поменьше требовали. А то сегодня женщины впряглись, взяли лямку на себя и тянут. Да, доверяют быть и в органах представительствовать, но все равно женщине гораздо сложнее. Мужчине проще. Я думаю, что жители вам действительно благодарны. Результаты вашей работы заметны. Реальные дела есть, а это самое главное. Поэтому вам успехов, позвольте пожелать, в вашей работе. И как заместителю председателя, думаю, я знаю, что вы человек с активной жизненной позицией. И не на словах, а на деле. Где считаете нужным, там вы спорите, и на комиссиях, и так далее. Это очень важно. Когда все занимают соглашательскую позицию, то ничего хорошего из этого, по-моему, не получается. Ваши пожелания, Виталий Николаевич, нашим слушателям.
Мы с вами знаем все, что осень – это период респираторных заболеваний, в этом году еще у нас и вирус. И хочется всем сказать, чтобы берегли себя, соблюдали масочный режим, поменьше выходили в общественные места. Мы с вами знаем, что медицина не справляется с большим наплывом, когда идет. И нужно беречь себя, надеяться только на себя. И, конечно, пожелаю всем здоровья, удачи. И надеюсь, что мы в следующий год встретим тем же составом, да, и со всеми увидимся в здравии. И лица будут все счастливы, что наконец мы пережили эту пандемию.
Это самое главное, наверное, хорошее пожелание. И дай Бог действительно, чтобы все это сбылось. Вот бы медицину нам еще как-то, ой, что-то усилить, потому что медицина – это самый, наверное, сегодня слабый вопрос. И вот эта вот пандемия, она выявила не только у нас в регионе, но и в целом по стране. Да, не успеваем открывать и госпитали, ковидные дети заболевают, и школы начали закрываться. Ну, я думаю, что правительство этим озадачено, озабочено. Вы, как депутаты Думы города, хотя медицина вам не подчиняется, да? А вот, может быть, подчинили бы хотя бы частично, это был бы больше толку.
Да,
потому что правительство с этим просто не справляется. Спасибо вам за эту встречу.
Спасибо.
Вот, и до новых встреч в эфире, Виталий Николаевич.
Хорошо. Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». У нас сегодня в гостях был заместитель председателя Думы города Иркутска, депутат Думы города Иркутска по второму избирательному округу Виталий Николаевич Матвейчук. Звоните, друзья, задавайте свои вопросы. Я думаю, они у вас наверняка есть. Спасибо всем за внимание к передаче. Всем хорошего настроения, оптимизма. Будьте здоровы, будьте счастливы.